Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1258-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии», и мы продолжаем путешествие по 7 главе Откровения Иоанна Богослова. Эта замечательная глава отвечает на часто задаваемый вопрос о том, будут ли люди спасаться в период великой скорби. Я думаю, эта глава отвечает также еще на один частый вопрос. Будет ли тогда церковь на земле? Мы с вами видим великое число спасаемых. На самом деле, это даже не одна, а две группы людей. И нам четко сказано, кто они. Мы с вами видели большую группу людей из Израиля. Да, это, конечно, остаток. Вот эти 144 тысячи явно описаны здесь, по 12 тысяч из каждого колена. И колена эти для нас даже перечислены. И дальше говорится о великом множестве, таком, что никто не мог его пересчитать. Эти люди происходят из всех племен, народов и языков. Это язычники, обратившиеся ко Христу и получившие спасение. Ну а церкви здесь нет. Во второй и третьей главах она снова и снова упоминалась. Но здесь уже нет. Что же с ней произошло? Как мы помним, она покинула землю и была вознесена, взята на небеса. И мы видим здесь не церковь, а 24 старца, 24 старейшины, и они в небесах. И вот с этого момента церковь уже больше не упоминается. Это вообще уже не тема. Ну вот представьте себе, что вы невольно слышите разговор в соседней комнате. И кто-то снова и снова обращается к своему собеседнику по имени Билл. И потом сам этот Билл обращается к какому-то другому человеку и говорит: «О, Боб, привет!» А потом Боб говорит с другими людьми в этой комнате, но Билла никто не называет. Имя Билла больше не упоминается. И тогда самое время предположить, что Билл вышел из комнаты, а Боб, напротив, в эту комнату вошел. Вот то же самое происходит в книге Откровения Иоанна Богослова. После третьей главы церковь больше не упоминается. И логично предположить, что церкви там уже больше нет. Ну а если есть, то автор почему-то о ней забыл, хотя такое трудно себе представить. Зато вместо церкви упомянут кто-то еще. В комнату входит некий Боб. Церковь ушла, и Бог возвращается к своему замыслу, к своему плану для Израиля. Не случайно ведь Ветхий Завет просто заполнен пророчествами об Израиле. Согласно этим данным Богом пророчествам, израильский народ должен быть и народом, и страной навеки. И в земле обетованной они также должны жить вовеки. И всякое прочтение Нового Завета, в котором Израиль уже больше не играет никакой роли, потому что Бог типа от израильтян отвернулся, отказался, всякое такое прочтение противоречит и содержанию, и общему смыслу, общему духу Ветхого Завета. Да, вот он, Израиль, он перед нами в 7 главе. И вот события, о которых говорилось еще в Ветхом Завете, и эти события, эти пророчества исполняются. Я ведь не случайно в свое время сравнивал книгу Откровения с огромным вокзалом или аэропортом, куда отовсюду прибывают поезда и самолеты. Все крупнейшие темы пророчества сходятся, собираются здесь, в книге Откровения Иоанна Богослова. И вполне очевидно ожидать, что Израиль появится и здесь, и в этой книге. И да, так оно и происходит. Конечно же, это именно Израиль. В конце концов, если бы Бог захотел назвать Израиль церковью, он бы так и сделал. Он бы просто сказал «церковь». Но вот тут ведь все иначе. Бог не говорит больше о церкви, зато Он говорит об Израиле, об этих 144 тысячах, запечатленных, чтобы свидетельствовать о нем. И дальше Он говорит о великом множестве язычников, которые также будут спасены в то время. И, очевидно, евангельское свидетельство они получат от 144 тысяч израильтян. Особенно интересно и то, что эти люди пройдут через великую скорбь до конца. Они будут запечатаны, и они пройдут через все эти испытания. Мы находим их стоящими перед престолом. Я полагаю, что в это время мы переходим к концу великой скорби, и большинство этих людей приняли мученическую смерть как раз во времена гонений. Но они все равно прошли до конца. Почему? Господь Иисус Христос отвечает на этот вопрос в своей проповеди на Масличной горе. «Претерпевший до конца спасется». Так что же, они претерпят, выстоят до конца, потому что они будут идти вперед, стиснув зубы, сжав кулаки, собрав всю свою волю, всю свою силу. Конечно, нет, не так, не поэтому. Они смогут пройти, преодолеть, победить именно потому, что они запечатлены. И таким образом перед нами огромное множество бывших язычников, которые, да, проходят великую скорбь. И да, они проходят ее до конца. Мы также увидели в том прославлении, которое воздает Богу перед престолом вот это множество людей, что к ним присоединились и ангелы. То есть там и множество людей, и множество ангелов. Так вот, ангелы прославляют Бога не за спасение, поскольку они ведь безгрешны. Они прославляют Бога за Его мудрость, за Его атрибуты, Его качества, Его благость и силу, потому что, да, Он достоин славы и поклонения. Так вот, один из старцев или один из старейшин хочет пояснить Иоанну, что происходит. И мы с вами сейчас прочитаем 13 и 14 стихи 7 главы книги Откровения Иоанна Богослова. «И начав речь, один из старцев спросил меня, «Сии, облеченные в белые одежды, кто и откуда пришли?» Я сказал ему, «Ты знаешь, господин». И он сказал мне, «Это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца». И вот из этого фрагмента мы с вами многое узнаем. Итак, один из старцев, один из старейшин, представителей церкви, подходит к Иоанну и спрашивает, «Иоанн, кто они, облаченные в белые одежды?» Иоанн отвечает, «Господин, ты знаешь». И вот это устойчивое выражение. У нас в современном языке тоже есть подобное выражение. Если нам задают вопрос, на который мы не знаем и, как нам кажется, не можем знать ответ, то мы вот так разводим руками и говорим, «Да кто ж знает?» Но у Иоанна здесь намного конкретнее. «Ты знаешь». Таким образом, Иоанн признается в своем неведении, как, собственно, делаем и мы, но мы отвечаем на такой вопрос другим вопросом, кто же знает. А апостол Иоанн поступил несколько иначе. Он говорит «ты знаешь». То есть «я не знаю, так что ты мне сам и скажи». И дальше мы читаем ответ старца. Это уже 14 стих. Это те, которые пришли от великой скорби. Так вот, если бы эти люди, собравшиеся здесь, были церковью, то неужели Иоанн их бы не узнал? В конце концов, он ведь писал верующим своего времени. Он знал, что такое церковь. Он знал тело Христова. И он говорил о том, что объединяет верующих. Любовь Божия предполагает, что они должны и любить друг друга. И мы с вами видели, как это проявляется на практике. Но вот в данном случае апостол Иоанн не знает, кто это такие. Иными словами, вот в этот момент даже сам Иоанн не в курсе. Ну а старец, один из тех, кто представляет церковь, он-то знает. И очевидно таким образом, что это множество людей – это не церковь. Это те, кто, как здесь говорится, вышли из великой скорби. Но и тут уж тем более получается, что церковь не будет проходить через великую скорбь. Да, это особая группа людей из всех племен, народов и языков. Людей, которые вышли из великой скорби. Мы с вами живем во времена, когда Бог проводит среди человечества несколько важных разделений. Одно из них – разделение на спасенных и заблудших. И это крупнейшее разделение всего человечества. Но есть также и еще одно важное разделение, о котором говорит Божие Слово. Мы читаем о нем в первом послании к Коринфянам, 10 глава, 32 стих. «Не подавайте соблазна ни иудеям, ни эллинам, ни церкви Божией». То есть апостол Павел говорит Коринфянам, что есть три группы людей. Есть иудеи, евреи, есть язычники, эллины, и есть церковь Божия. Вот на такие группы и подразделяется сегодня человечество. Но вот к этому моменту, в Откровении 7 глава, у нас уже не три, а только две группы людей – евреи и язычники. Но где же тогда церковь? Она уже с Господом, со Христом. Он ведь не случайно дал одно из своих великих обещаний, и записано оно в Евангелии от Иоанна, 14 глава. «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Итак, Он обещает приготовить нам место, и Он обещает прийти и забрать нас или взять нас к себе. И вот есть также эта конкретная группа, которую мы видели в 10 главе 1 послания к Коринфянам, и которая упомянута также в 12 главе 13 стих. «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или эллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом». И тут уже, вот в этом контексте, совершенно не важно, откуда мы, из иудеев или из язычников. То есть сегодня, в эпоху церкви, Бог призывает во имя свое как из евреев, так и из язычников. И вот эти люди, эти призванные, и составляют церковь. Как раз церковь-то и будет взята из мира. Я не могу согласиться с таким пессимистичным взглядом, который существует сегодня, о том, что сегодня Бог якобы чего-то не доделывает, что-то упускает из вида, что-то у него не получается. Бог сегодня делает ровно то, что Он обещал. Собственно, как Он и говорил, Он призывает сегодня людей из этого мира к себе. И знаете, это у Него получается несравненно лучше, чем нам с вами может показаться. Лично я какое-то время назад тоже считал, что Бог делает как-то слишком мало. Однако в последние несколько лет, вот как раз после того, как мы начали этот цикл по страницам Библии, я снова и снова убеждаюсь в том, сколько людей сегодня обращаются ко Христу. И другие миссионеры, и другие служители рассказывают о том же. Так что да, Бог приводит людей в свою церковь. Ну а в Откровении Иоанна Богослова 7 глава церкви уже нет. И апостол Иоанн ясно показывает, что здесь перед нами совершенно другая группа людей. Это те, кто прошли через великую скорбь. Или, как в русском синодальном переводе, пришли от великой скорби, что, по сути, то же самое. Интересно, что в оригинале здесь стоит определенный артикль, то есть от той самой великой скорби или от той скорби той великой. Но где же мы с вами еще видели эту фразу? В проповеди Господа нашего Иисуса Христа, конечно. Собственно, ведь именно Он и дал нам это выражение «великая скорбь». Этот термин придумали не христиане-фундаменталисты, а именно Иисус Христос. И Он говорит в Евангелии от Матфея, 24 глава, 21 стих. Давайте прочитаем в русском синодальном переводе. «Ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет». И здесь, в Евангелии от Матфея, как и в Откровении Иоанна Богослова, также используется двойной артикль. «Та скорбь, та великая». То есть мы с вами можем легко узнать термин. Именно эта великая скорбь, о которой говорит Христос, описывается и в Откровении Иоанна Богослова, 7 глава. Это не просто скорбь, не просто страдание. Это что-то особенное, не похожее на все прочее, на все, что когда-либо было в этом мире.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Вот один из старцев задает апостолу Иоанну вопрос, и Иоанн не может найти ответ, что же это за люди. Если бы это была церковь, то Иоанн бы обязательно их узнал, но это не церковь. Полагаю, что если бы это были ветхозаветные святые или израильтяне, то Иоанн тоже их обязательно бы узнал, но тут он не узнает вообще никак. И тогда старец говорит, что это искупленные из язычников, которые вышли от великой скорби. Опять этот термин, который мы с вами уже видели. Ну а одежды этих людей указывают на праведность Иисуса Христа. Как же они, эти люди, обрели его праведность? Конечно же, через кровь Иисуса Христа, пролитую за людей. И это единственное основание, дающее нам с вами возможность предстать перед Богом. Потому что Христос понес на себе наказание за наши грехи. Он умер, чтобы мне и вам жить. И это относится как к церкви, так и к двум группам людей, описанным в 7 главе Откровения Иоанна Богослова. В конце концов, у Бога ведь лишь один способ спасти человечество. И так было всегда, и так есть сегодня. Способ этот – по вере в смерть и воскресение Иисуса Христа. Вот в этой связи я хочу прочитать несколько библейских фрагментов. В первом послании к Коринфянам, 15 глава, с 1 по 4 стихи, апостол Павел очень ясно, очень четко и популярно объясняет, что же такое Евангелие. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали». Апостол Павел говорит им, что это не новая информация. И не он сам это придумал, но сам Господь открыл ему это Евангелие. Апостол Павел пишет: «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию». Это первая часть Евангелия. Христос умер за что? За наши грехи. И по Писанию, то есть согласно тому, что было сказано в Ветхом Завете. Потому что слово «Писание» использовалось тогда применительно к Ветхому Завету. И дальше 4 стих. «И что он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию». Вот это, друзья мои, и есть Евангелие. Смысл Евангелия не в том, что Бог требует от вас каких-либо дел, а в том, что Бог говорит о том, что Он уже сделал для вас. Евангелие не про то, что вы что-то отдаете Богу, а про то, что Бог дарит нечто вам. Дар Божий, жизнь вечная во Христе Иисусе. Но как же этот дар получить? По вере, конечно же. Кстати, именно так мы получаем любой подарок. Например, вы решите сделать мне подарок к Рождеству. Но что я должен сделать, чтобы получить этот подарок? Может, я должен достать кошелек, чтобы с вами расплатиться? Но я как-то не уверен, что вам это понравится. Я не уверен, что вы ждете от меня плату, потому что это подарок. И если бы я попытался заплатить за подарок, то тем самым я бы вас очень сильно обидел, очень сильно оскорбил. Кстати, возможно и так. Вы сделали мне очень дорогой подарок, а я даю вам всего рубль. Потому что я говорю, у меня больше денег нет, но я заплатить хоть что-то хочу, И вот тебе рубль за подарок, который стоит, ну, допустим, 100 тысяч рублей. Ну и как вам такая моя реакция? Понимаете, в нашем мире, в нашем сознании сегодня происходит серьезная путаница. Ведь Евангелие – это то, что Бог сделал для нас, а не те дела, которых Бог требовал бы от нас. Да, потом будут и дела. Об этом мы читаем в своем послании к Ефесянам, 2 глава, 10 стих. Но об этом апостол Павел не говорит, излагая Евангелие. Кстати, мы тут сослались на послание к Ефесянам, 2 глава, 10 стих. Мы сейчас не будем его перечитывать, но я прочитаю немножко раньше, в том же послании к Ефесянам, только 1 глава, 7 стих. Понимаете, прежде чем говорить о том, что Бог хочет от нас, апостол Павел говорит о том, что Бог сделал для нас. Вот 7 стих 1 главы. «В котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его». Вообще говоря, здесь можно было бы прочитать фрагмент целиком послания к Ефесянам, 1 глава, с 3 по 14 стих. Там как раз очень подробно говорится о том, что Бог дал нам. Да, друзья, Бог богат милостью, богат своей благодатью. И кем бы вы ни были, Он силен вас спасти. Итак, вот здесь, в Откровении Иоанна Богослова, 7 глава, перед нами это великое сообщество людей, которое не является частью церкви. И на практике это означает, что нам нужно расширить наше понимание искупленных. Нам надо понять, что сообщество искупленных не ограничивается лишь церковью. И уж тем более сообщество искупленных никак не ограничивается рамками вашей или моей конфессии или деноминации. А теперь давайте прочитаем дальше. 7 глава Откровения Иоанна Богослова, стихи с 15 по 17. Мы таким образом дойдем до конца главы. Ну или не дойдем, остановимся раньше, посмотрим. Мы читаем. «За это они пребывают ныне пред престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его, и сидящий на престоле будет обитать в них». Давайте все-таки здесь остановимся. Мы видим здесь слово «в храме» или «в храме Божьем». Это еще одно подтверждение, что речь здесь идет не о церкви, потому что церковь никогда не ассоциируется с ветхозаветным храмом. И более того, когда в конце этой книги мы увидим церковь в небесах, в Новом Иерусалиме, нам будет сказано, что там нет храма. Таким образом, церковь никогда не будет иметь храма. Да, храм будет на земле, но никак не на небесах, где и находится церковь. Кстати, это противоречит нашему сегодняшнему пониманию и тому словоупотреблению, которое у нас есть. Порой мы используем слова «церковь» и «храм» как синонимы. Но обратите, пожалуйста, внимание на то, что если уж в Новом Завете и говорится о храме, то говорится об этом применительно к верующему человеку. Вы – храм Духа Святого. Мы с вами – храм Божий. Но новозаветная церковь и ветхозаветный храм – это все-таки разные понятия. Давайте вернемся к тексту и прочитаем 16 и 17 стихи. «Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце и никакой зной, ибо Агнец, который среди престола – будет пасти их и водить их на живые источники вод, и отрет Бог всякую слезу с очей их». Да, вот эта группа, она уже прошла свой путь. Она прошла через великую скорбь. И большинство из них, я полагаю, были мучениками, отдавшими жизнь за Христа. Конкретно об этом здесь не говорится. Однако они представлены нам как находящиеся перед Божьим престолом в небесах. И косвенно говорится здесь и о том, что же они перенесли. Они больше не будут испытывать голод или жажду, и, очевидно, раньше они это переносили. Были у них и голод, и жажда. Они находились под палящим солнцем. Они также испытывали жажду духовную и не могли эту жажду утолить. И они рыдали. Но вот теперь Бог отрет с их глаз всякую слезу. И они выдержали великую скорбь благодаря крови Агнца. Вот это замечательное сообщество людей, представленных нам здесь. Понимаете, у Иисуса, Господа нашего, есть ведь и другие овцы. Бог говорит об этом, обращаясь к апостолам, хотя им было нелегко это воспринять. Помните, Он обращается к ним и говорит: «Есть у меня и другие овцы, не из этого стада». Да, у Него есть и другие овцы. И то же самое Он может сказать и церкви. «Есть у меня и другие овцы, которых вы не знаете». И вот как раз здесь некоторые из этих других овец, которые тоже были искуплены. Но это, конечно, не церковь. Я надеюсь, нам удалось это объяснить. Ну а в следующий раз мы с вами пойдем дальше и будем читать 8 главу. А пока, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.